Глава 9. Мы, как обычно, сидели в саду и тренировались управляться со стихиями. Мелоди отчаянно пыталась подчинить огонь. Почему отчаянно? Она жутко боялась пламени и сверкающих искр, которые уже прожгли ей не одно платье, подпалили пару прядей и даже оставили несколько шрамов на нежной коже. Мы с госпожой Лариби уговаривали свести их с помощью магии, но упрямая девочка отказывалась, говоря, что они напоминают ей об ошибках. Вот и сейчас у Мелоди ничего не выходило. «Ты слишком торопишься. Начни с простого, доведи до совершенства и только потом переходи к следующему уровню. Иначе ничего не выйдет. Ты так осваиваешь знания быстрее программы. Это очень хорошо», — убеждала я. От длительного сидения на одном месте у меня начали затекать ноги. Я встала с бортика и принялась медленно прохаживаться вокруг фонтана, продолжая внимательно наблюдать за Мелоди. Она впервые за долгое время по-настоящему сердилась, что неудивительно, поскольку огненная магия вообще любила выводить магов на эмоции. «Ты забыла про дыхание», — напомнила я. Разворачиваясь, чтобы пойти в противоположном направлении, я краем глаза уловила странное движение сбоку, словно что-то блеснуло у фонтана.
«Я стараюсь, но не получается», —
буркнула Мелоди, взмахивая обожженными пальцами. «Хочешь остановиться и отдохнуть?» — спросила я, направляясь в сторону фонтана. Сейчас очень важно было не выдать себя, не показать, что я заметила странность. Поэтому двигалась я медленно и не смотрела в сторону.
«Нет, я буду заниматься».
«Хорошо». Вновь развернувшись, я скользнула скучающим взглядом по фонтану. Так и знала. Стрекоза. Если мушки, которые использовались для прослушивания, имели столь простую конструкцию, что создавать их умели даже дети, то стрекозы представляли собой изделия уже совершенно другого уровня. Они не только передавали звуки, но и показывали изображения. Такое было под силу не каждому выпускнику школы магии. Например, у меня вряд ли получилось бы смастерить такое устройство. Тут требовались не только способности, но и практика, которой у меня как раз и не было. Наблюдавшая за нами стрекоза оказалась так искусно сработана, что далеко не каждый сумел бы отличить ее от настоящей. Лишь солнечный зайчик, который нашел отражение в ее фальшивых крохотных глазках, помог понять, что я не ошиблась. За нами действительно следили. Нет, не за нами. За Мелоди. Надо что-то делать, чтобы избавиться от этой заразы. Но как? Как ликвидировать шпиона, не привлекая внимания? Идея пришла неожиданно. Следя за тем, как малышка, запуская вокруг себя яркие искры, старается поджечь фитили одновременно трех свечей, которые стояли перед ней в красивом подсвечнике, я поняла. Вот оно. Устроить так, чтобы одна из искорок неожиданно сменила направление и влетела прямо в стрекозу, не составило большого труда. Создание моментально вспыхнуло, как бумага, и осыпалось пеплом на дорожку. Отлично. «Мелоди, пора отдыхать», — скомандовала я, хлопнув в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание.
«Но я еще не устала», —
тут же возмутилась девочка. «На сегодня хватит. Иди на кухню, тебе надо перекусить. Продолжим завтра».
«Но, госпожа Форест...»
«Пожалуйста, сделай, как я сказала. Это очень важно». Немного резко ответила я, едва не подпрыгивая от нетерпения. Мне еще предстояла поимка наблюдателя. Стрекоза — это хорошо, но для слежки требовалось находиться рядом с целью. К тому же ликвидация устройства наверняка доставила неприятное ощущение шпиону, поэтому мне надо было срочно бежать к забору, чтобы попробовать выяснить, кому так интересна жизнь моей подопечной.
«Да, госпожа Форест», —
вздохнула Мелоди и, опустив голову, поплелась к входу. Я даже испытала легкий укол стыда за свой тон, но извиниться решила попозже. Первым делом — обнаружить шпиона. Убедившись, что Мелоди зашла внутрь и ей ничто не угрожает, Я быстро обогнула дом и уже собралась бежать по дорожке к калитке, когда натолкнулась на садовника. «Дженнифер, куда вы так спешите?» — улыбнулся он, бережно придерживая меня за плечи.
«Я?»
— пробормотала я, сдунув прядь волос с лица. «Просто так... Вы никого не видели, Генри?»
«Где?»
— поинтересовался Майлз, убирая руки.
«Не знаю, возле дома. Может, кто-то вел себя странно или подозрительно?» Судя по взгляду, странный и немного подозрительный, он сейчас считал именно меня.
«Ну, не знаю». Он растерянно почесал затылок.
«Был какой-то мужчина. Ходил тут мимо, потом вдруг вскрикнул, схватившись за глаз, и быстро ушел».
«Мужчина? Какой мужчина? Как он выглядел?» Быстро забросала его вопросами.
«Не знаю, в шляпе-котелке, с усами».
«Ах да, он еще носит странную красную бабочку вместо галстука».
«А в чем дело, Дженнифер?» В столице проживало немало мужчин в шляпе-котелке и с усами, да и красная бабочка не показатель, но я ни мгновения не сомневалась, что это господин Ханс.
«Точно он? Больше некому? Явился сюда следить за Мелоди. Значит, он не просто коллега Дэвида, а работает на опекунский совет или подкуплен госпожой Тюргейн?»
«Нет, ни в чем», — неловко улыбнулась я и заторопилась прочь. «Надо было спасать Мелоди любой ценой».
«Ай, если бы я сама все не разрушила, если бы не закрыла сны от Дэвида, было бы куда легче все ему рассказать, а теперь придется самой решать возникающую проблему».
Занятие в саду тоже пришлось отменить, к большому неудовольствию Мелоди.
«Мы теперь все время будем заниматься в классной комнате?» — обиженно спросила она.
«Пока твой папа не вернется». Я очень ждала Дэвида, и не только потому, что волновалась за его дочь, я жутко по нему соскучилась. Причем вовсе не по тому обольстителю из снов, а по мужчине из жизни. Тому самому, который дарил мне тепло и уверенность, помогал жить и надеяться на лучшее будущее. Только вот от него пока не было вестей. А через день после происшествия в саду я неожиданно получила записку от госпожи Шейлы, той самой лучшей подруги моей мамы, которая помогала мне устроиться в Эрлок-Холл.
«Дорогая Дженнифер, прошу навестить меня. Вопрос жизни и смерти. Только ты способна мне помочь. Прошу, не отказывай».
«Госпожа Шейла никогда ни о чем меня не просила. Мы вообще не общались после того, как меня выгнали из пансиона, а потом и из квартиры. Я очень сомневалась, что она знает, где я живу и чем занимаюсь. Оказалось, что знает и просит о помощи».
«Я не могла ей отказать. Особенно учитывая, сколько хорошего она для меня сделала. Как много помогала. Если госпоже Шейли требовалась помощь, то я готова была ее оказать. А за Мелоди прекрасно присмотрит и без меня. Главное, не выпускать ее в сад».
«Я отъеду на несколько часов», — сообщила я госпоже Лариби. «Пожалуйста, присмотрите за Мелоди, не оставляйте ее одну и не позволяйте гулять в саду».
«Что-то случилось, госпожа Форест?» Тут же насторожилась она, бросив на меня обеспокоенный взгляд.
«Сложно сказать, но я почти уверена, что пока господин Браун в отъезде, опекунский совет вместе с госпожой Тюргейн планируют выкрасть девочку», — понизив голос, сообщила я.
«Какой ужас! Вы уверены?» — ахнула экономка.
«Не уверена, но слишком много совпадений. Смотрите за ней внимательно. А мне надо срочно навестить дальнюю родственницу. Постараюсь долго не задерживаться». «В общем, я молодец. План по похищению разгадала и, как думала, предотвратила. Вот только ошиблась в одной маленькой, но очень важной детали, которая вскоре сыграла роковую роль. Я не угадала объект похищения. На меня напали, когда я завернула за угол, собираясь подойти к остановке омнибуса. Схватив за руку, прикоснулись к шее и нажали на какие-то точки,
Не знаю какие, но сознание поплыло, и я провалилась в темноту, с отчаянием понимая, как же сильно я сглупила. Это не Мелоди хотели похитить, а меня. И я сама прыгнула им в руки, когда покинула дом.